Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в нашу студию, где сегодня, как всегда по пятницам, в это время мы беседуем с Владимиром Легойдой, главным редактором журнала «ФОМА», профессором МГИМО, председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Здесь также Лизугорская, я Алексей Пичугин.
Владимир Романович, а если говорить об о свободе творчества, об ответственности художников, насколько вообще оправданно этот вопрос выделять, чем ответственность художника отличается от ответственности, например, врача, от ответственности журналиста, любого человека, да, за ответственность любого человека за свою жизнь, за собственный продукт, как сейчас принято говорить?
Ну, вы знаете, мне кажется, это есть вещи, ну, что называется, и отличается, и не отличается. В каком-то смысле, наверное, не отличается в том плане, что ответственность... Никакая свобода, вот, ну, с моей точки зрения, не только с моей, она этой ответственности не исключает, потому что, ну, по крайней мере, с христианской точки зрения, свобода выбора, обычно, когда говорят о художнике, о свободе художника, говорят о свободе выбора, mm-hmm. да, его так или иначе видеть мир, там, описывать и так далее, вот, а говорят обычно о свободе выбора, вот, с точки зрения христианского, богословие, конечно, свобода выбора не является абсолютной ценностью. Это есть дар Божий человеку, но все-таки безусловной ценностью для христианина является свобода от зла, а не свобода выбора. Свобода выбора может приводить к выбору зла, mm-hmm. хотя это вот неотъемлемая часть, собственно, и творения Божие изначальное. Но я думаю, что вот если вернуться непосредственно к нашей теме, то здесь вот... Опять же, из того, что я в последнее время часто вспоминаю, это Джорджо Стреллер, замечательный итальянский деятель театра 20 века, создатель Пикколо театра в Милане. Вот он в своем знаменитом, уже в немолодом возрасте написанном письме молодому режиссеру, когда он обращается к молодому режиссеру, он там рассуждает о том, что такое театральное искусство, дает ему делится с ним какими-то своими размышлениями. И там есть фраза, которая меня потрясла. Он говорит, что даже никакую там жалкую гусеницу нельзя раздавить ради самого бессмертного стиха. Что примечательно, это то, что Стреллер утверждает, что это не, собственно, нравственный подход, да, вот к последствиям и к восприятию искусства, а это часть профессионального подхода. И там, ну, такой очень проникновенный текст, что вот я, сделавши столько ошибок, говорю тебе, что никакую там самую жалкую гусеницу нельзя раздавить ради самого бессмертного стиха.
Вот, наверное, это действительно осмысленный подход?
Да, ну, а я надеюсь, что это не слова уже, так сказать, человека, потерявшего связь с реальностью на закате жизни, простите за... Вот. Но мне кажется, что в этом есть какая-то великая правда. И вот, знаете, интересно еще... На нашем круглом столе прозвучала мысль вот у Андрея Андреевича, тоже Золотого, где он говорил, что, ну, мы по-разному можем, конечно, относиться, делить людей искусство там, и так далее. Он говорил, что вот есть люди, которые в любом случае о себе говорят, а есть те, кто о других. Ну, вот тоже интересная такая вещь. Вот. Ну, такой в каком-то смысле, знаете, я вот, может быть, одну, если еще позволите, закончу тему в этой связи, которая у нас там звучала, я ее обозначил, но не вполне проговорил, что вот мы говорили о том, что здесь действительно в Евангелии нет, вот эта тема как-то выражена не звучит, да, но с одной стороны, а с другой стороны, Евангелие все равно нам говорит о том, что вот в этом мире существует ответственность человека за все. За каждое сказанное слово, и, безусловно, эта ответственность, она распространяется, и, конечно, и на человека искусства. Просто важно понимать, что это вот эта ответственность, которую чает, и которую, о которой знают христиане, это не ответственность, даже это не ответственность перед обществом, и не ответственность перед общественными институциями, это ответственность перед Богом, и ее-то точно не удастся избежать. Вот, конечно, с точки зрения верующего человека, об этом не может не думать художник-христианин.
Если посмотреть на свободу творчества немного с другой стороны, здесь, я не знаю, наверное, сложно рассматривать как-то, включая религиозный подтекст, ну вот свобода творчества, мы очень часто про нее говорим, А если речь идет просто о зарабатывании денег? Ну, мы же не можем художника обвинить в том, что он эту картину написал просто ради хлеба насущного.
Не можем. Федор Михайлович, которого вы любите меньше, чем Тургенева, он вообще писал, он зарабатывал деньги.
Понятно, но...
Это известный, так сказать, факт.
У нас выходит огромное количество фильмов, которые никогда в жизни не претендовали и не будут претендовать на художественную ценность. Ну, легкая комедия. Все сходили в кино, посмеялись и забыли, перелистнули эту страницу.
Ну, если посмеялись, мне кажется, что художественная ценность есть. Она просто она, я бы не путал просто... Искусство может просить, что я вас перебиваю. Ничего, я просто хотел сказать, что здесь ведь искусство, оно тоже может относиться, ну, как сказать, апеллировать к разному в человеке, да, и, собственно, массовая культура же не тождественна, так сказать, чему там, отсутствию там творческого начала, да, есть замечательные произведения массовой культуры, но они, безусловно, художественные.
Ну, мы же не знаем...
Ну, 17 не весны, например.
Это массовое?
Массовое, конечно.
А что, а вы считаете, что это... Нет, массовая советская культура, да.
То более того, произведения искусства, они могут становиться... Они могут, условно говоря, будучи рожденными как элемент массовой культуры, если, опять же, как, в зависимости от того, как мы определяем, но если допустить... Вот мы сегодня упоминали Моцарта. Если допустить, что Моцарт... Во времена Моцарта существовала массовая культура, потому что у культурологов есть разные точки зрения. Кто-то считает, что это уже там достояние 19 или даже 20 века. Вот. То, конечно, какие-то произведения того же Моцарта можно отнести к массовой культуре, хотя сегодня, наверное, мы с этим уже... Сегодня они, наверное, уже не таковыми не являются.
Ну да, наверное, ведь... Потом в 19 веке, опять же, помимо Тургенева и Достоевского, которых мы никогда не забудем, наверное, в нашей русской культуре, были... как тогда, наверное, казалось, не менее значимой величины тот же Писемский. Да, вот кто о нем сейчас помнит? Никто. Ведь никто же уже сейчас вот даже толком не скажет, что они написали. А тогда вот Писемского того же книги издавались огромными тиражами, ну, никак не меньше, чем у Тургенева.
Да, ну, конечно. Но это, кстати сказать, еще один критерий. Вы знаете, еще один критерий, вот проверка временем, еще один, на мой взгляд, важный критерий масштаба произведения. Потому что не надо далеко ходить, еще 19 век. 20-й, простите, вторая половина, бум толстых журналов, конец 80-х годов, просто были произведения, которыми вся страна зачитывалась, миллионные тиражи, и они считались, вот, вот он прорыв в литературе. Их сегодня уже, ну, там, 30 лет прошло.
Осталось три фамилии, Белов, Распутин, Астафьев.
Да, ну, да, просто не хочется, может, никого обижать, потому что, тем более, это ныне живущие авторы, но произведения, которые казались вот мастрит, что называется, вот, они сегодня, про них никто не вспоминает.
Но ведь они же оказали огромное влияние на определенное поколение.
Не готов сказать, что они, ну, да, они какое-то влияние, безусловно, оказали, но вряд ли оно было огромным, а самое главное, что 30 лет, они не прожили даже 30 лет. И это значит, что при всем, так сказать, уважении к авторам и к тому, что этот текст талантливый, но вот этот критерий, да, вот этому критерию проверки времени они не соответствуют.
Ну, а что-то ведь наоборот, там, «Москва петушки» когда впервые была опубликована? Ну, сильно позже, не считать сам издата, сильно позже, чем это было там в 60-е написано. Ну, а выстрелило это только в итоге... В
конце, конечно, конечно. Ну, понимаете, но вот «Мастер и Маргарита», там, появившись, да, вот она не уходит, так сказать, не исчезает с полок, что называется, да. А вот эти произведения, там, которым дали путевку в жизнь тоже толстые журналы конца 80-х, вот многих из них сегодня нет, просто их никто не вспоминает.
Узнал на этой неделе, точнее, на прошлой уже, новое русское, точнее, английское, точнее, изначально греческое слово «стигма». Проходила неделя под лозунгом «Стоп ВИЧ». Во всей России мероприятия, круглые столы, акции в память об умерших от этого заболевания, в поддержку живущих. И оказывается, что в современном обществе существует такое явление, как стигма, то есть это дискриминация людей по определенным признакам. Самое, что ни на есть, настоящее, существующее в наше время. То есть это термин, который означает личную дискриминацию людей на основе различий, которые воспринимаются как негативное. Людей, там, соответственно, делят на нас и их, хороших и плохих. Если на тебе стоит это клеймо, да, дословно перевод клеймо, то как бы все, ты обречен быть человеком второго сорта. Для меня это было открытие, да, что это есть, что для этого даже специальный термин есть, и что люди пока безуспешно с этим борются. Хотелось бы обсудить моральный, да, там, нравственный аспект этого явления. Да, то есть я думаю, что там, как страх, да, простой человеческий страх в корне этого лежит. Может быть, что-то еще, может быть, там, церковь и люди, которые имеют как бы моральный авторитет, должны что-то сделать для борьбы с этим, как считаете?
Ну, знаете, если позволите, так сказать, два слова о словах, то есть стигмата действительно вот изначально более, может быть, известное греческое слово, которое можно перевести как «рана» или «язва», и оно имеет отношение и к Евангелию, да. Собственно, и в христианской культуре. Ну, вот знаменитая фраза апостола Павла о том, что я ношу на теле своем язвы Господа Иисуса Христа. Там вот в греческом оригинале стоит именно это слово «стигмата», и отсюда феномен стигматов в католической церкви, в первую очередь, потом уже и у поздних протестантов. Вот. Но сейчас, вы правы, есть и новое значение, то есть когда иногда говорят, что вот эти люди, там, вы стигматизируете их, да, то есть как бы их там действительно там или заклеймляете, или поражаете, вот, ну, там, в правах. И речь шла в данном случае, в связи с акцией, о которой вы вспомнили, с тем, что люди, подверженные таким ужасным заболеваниям, причем с определенным, если можно так выразиться, заболеванием с определенным реноме, таким как ВИЧ-инфекция, СПИД, то они как бы невольно, вот, общество борется с проблемой того, что в самом этом обществе к этим людям относятся как вот, ну, к людям второго сорта. И для Русской Православной Церкви, которая также вот было заявление, обращение Святейшего Патриарха в связи вот...
Не осуждать людей с ВИЧ.
Да, да, нет, нет, оно было в большей, более широкой так, направленности, связанной вот с проведением этой акции, с днем, когда вспоминают людей, умерших 15 мая. И там говорилось о том, что в любом случае люди, пораженные вот в своем здоровье, они не должны становиться изгоями, они, как любые люди, которые подвержены тяжелому заболеванию, должны, конечно, испытывать на себе милосердие, сострадание всех членов общества. Вот. Но вообще, в данном случае, конечно, эта тема не сколько церковная, сколько в первую очередь тема Минздрава, ну и всего общества, конечно, и в этом смысле и церкви тоже.
А Минздрав, извините, перебиваю, в лице министра Скворцовой, в свою очередь, заявил, что эта болезнь уже шагнула в здоровую, нормальную семью.
Да, ну, оно, условно говоря, тут я бы, может быть, чуть-чуть бы уточнил, о чем шла речь, о чем говорила Вероника Игоревна, и не только она, и все те, кто этой темой занимается, что существует, так понимаете, группы риска, да, и традиционно считалось, что вот для СПИДа, для ВИЧ такой группой риска является, в первую очередь, там, наркоманы, потом люди определенного возраста, там, ну, вот когда набор, да, и в чем, что нужно знать, что нам сегодня всем нужно знать, что, конечно, давно уже в нашей стране она вышла, эта болезнь вышла за эти группы риска, и заболевание это встречается в том числе и у старшего поколения семейных людей. И, может быть, это связано, почему вот сейчас такое было придано значение публичности вот этой акции, потому что, может быть, мы так давно перестали об этом говорить. Помните, вот 90-е годы, когда там даже издания назывались там...
Да, не будем их вспоминать.
Да, ну, тем не менее, это же все равно было связано с определенным, ну, таким, я не знаю, даже можно ли это назвать алармизмом, скорее все-таки действительно вот с важностью темы, а потом как-то вот оно ушло, но важно понять, что проблема-то не ушла. И у нас ситуация с ВИЧ-инфицированными, она плохая. То есть, с одной стороны, продолжает существовать там большое количество мифов, люди там элементарно не знают, как можно заразиться, как нельзя заразиться. С другой стороны, не знают о том, что существует лекарство, которое позволяет сегодня действительно человеку, если вот, ну, на ранних этапах заболевания он... ему начинают оказывать
помощь
медицинскую, то он может довольно долго прожить и существовать, ну, и совершенно вести нормальную, как принято говорить на бытовом языке, да, жизнь. И даже, скажем, это случай, допустим, в случае, если болеет мать, это не значит, что у нее автоматически будут рождаться больные дети. Вот. Но при этом это не значит, что людей не нужно, так сказать, просвещать здесь. Ну, здесь, повторяю, много нюансов там в рамках вот этой кампании, которая проводилась. Звучали слова об ответственном поведении при обращении к молодежи. И здесь вот церковь, как бы участвуя вот так же вот и поддерживая, может быть, вот важность всех этих заявлений, мы делали акцент на том, что для церкви, конечно, ответственное поведение выражается не в непременном там использовании контрацепции, да, о чем нередко говорят, а именно ответственное поведение заключается в понимании традиционном понимании семьи, брака, там, вот, верности и так далее. И очень важно, что и вообще в словах, которые вот я слышал в связи с этой акцией, которые звучали и вот от наших коллег в Минздраве и в Роспотребнадзоре, что тоже делался упор на такие понятия, как верность друг другу и прочее. Мне кажется, это очень-очень важно, что об этом заговорили. Вообще очень правильная акция.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда сегодня в программе «Светлый вечер», как всегда, по пятницам здесь на радио «Вера». Ну, то есть вы хотите сказать, что ситуация в обществе в отношении к этим людям, к людям больным ВИЧ, она начинает меняться?
Я надеюсь, да, что она начинает меняться, что она будет меняться, но нам важно здесь понимать, просто важно знать, это тема, которая требует информированности современного человека, он должен понимать и существующие опасности, и вырабатывать, и у него должно быть свое отношение к этому, а позиция церкви здесь, конечно, в том, что люди не могут становиться изгоями из-за того, что вот они заболели, причем независимо от способа, которым они получили это заболевание. Вот мы, там проходил ряд акций, я был у себя в Альма-Матер, в Институте международных отношений, когда вот эта акция проходила в минувшую субботу.
Это круглый стол со Светланой Медведевой?
Это был не круглый стол, это был такой телемост, ага. И там, собственно, там много людей присутствовало, и это, в основном это было все сделано самими студентами, но вот там кто-то из участников нашей вот этой встречи говорил о том, что вот девушка одна там заразилась в тату-салоне, например, да, вот он был там не сертифицирован, ну, как угу. судя по всему, да, то есть есть, это самый распространенный способ угу. через кровь, поэтому вот и такая трагедия тоже произошла.
То есть даже в поликлинике, на самом деле, бывают случаи, когда люди получают.
Вы знаете, вот тут я не хотелось бы множить страхи, вообще существует вот сейчас сайты, где есть сайт Минздравовский, есть сайт акции «Стоп ВИЧ», да, где вся максимальная и корректная информация подана. На самом деле вот вопрос как раз-таки, часто которым пугает, что в случае переливания крови сегодня, как ответственно говорили наши сотрудники Минздрава, у нас ну, практически сведен к нулю, поскольку вся донорская кровь двойную проверку проходит вот на ВИЧ.
Да, я тоже про это слышал.
Тем не менее, Московская область запретила использование стеклянных капилляров, по-моему, они называются, угу. стеклянных этих приборов для забора анализов крови, потому что были прецеденты, ну, просто недобросовестной стерилизации, что ли, и они перешли на одноразовые, но это такие же медицинские.
Ну да, но именно поэтому, да, сегодня вот как раз Минздрав вот за свою, так сказать, часть здесь ответственно заявляет, что там сведено к минимуму. Но вот если мы говорим, допустим, такую вещь, как тату-салон, то это другая история.
А у церкви есть программа или предполагается создать какую-то программу помощи людям больным ВИЧ?
Ну, у церкви есть направление вот в рамках вообще общего вот, вот службы милосердия, скажем так, да, и есть люди, которые занимаются непосредственно этими больными, вот, но в целом, конечно, главное участие церкви, это и молитвенное участие, и вклад вот в, ну, в такое, скажем так, формирование отношения в целом, да, к этому, мне кажется, тоже очень важно.
Ну что ж, у нас остается совсем немного времени, давайте на какой-то радостной ноте закончим программу, потому что, ну, как-то вот мы ушли в такую очень важную тему, но, тем не менее, она...
С грустным содержанием. Хотя, да. Я думаю, что факт изменения отношений, это тоже правильно.
Вот правильное. Каждая четвертая россиянка, обратившаяся в консультационные пункты Минздрава, отказалась от аборта. Об этом сообщает Интерфакс. И мне кажется, что какая-то определенная заслуга Русской Православной Церкви в этом тоже есть.
Безусловно, не хочется, так сказать, что называется, самих себя хвалить, но церковь и вместе с Минздравом, и с другими, и с рядом общественных организаций давно ведет, вы знаете, эту работу, и всегда настаивал на том, что отношение к женщине, которая приходит на консультацию, оно должно, ну, оно должно исключить вот эту установку на аборт, которая, к сожалению, нередко имела место, особенно в ситуациях, когда женщина в определенном возрасте уже и так далее. Вот. И при этом вот именно такая просветительская составляющая, она была важной для церкви, и она включалась там в демонстрацию плода. Ну, много, так сказать, составляющих. Я думаю, то вот новость, которую вы озвучили, точнее, Интерфакс, да,
предоставил,
да, вы озвучили. Мне кажется, это действительно, конечно, но это на общую наша заслуга, это очень здорово.
Я тогда напоследок на совсем радостной ноте предлагаю закончить нашу программу. Английские ученые Гарвард доказали, что посещение церковных служб продлевает жизнь женщинам. Выяснили они на 30%.
По мужчинам.
Вот не знаю, видимо, женщины существа более эмоциональные или более склонны участвовать во всякого разного рода исследованиях. Полученные нами результаты говорят о том, что посещение службы дает людям нечто большее, чем индивидуальная духовность. Их позитивное влияние, по всей видимости, включает увеличенную поддержку со стороны окружающих, снижение уровня курения, депрессии, а также более оптимистичный взгляд на жизнь.
Ну, в общем, в каком-то смысле это все вещи известные, и, да, ну, это, наверное, успешное окончание тяжелого вечера в пятницу.
Маленькое объявление, я так понимаю, что как раз это ваш отдел, отдел по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, а также пресс-служба патриарха проводит, начали собирать вопросы патриарху Кириллу для фестиваля «Вера и слово».
Да, это фестиваль православных СМИ,
который... А куда их можно направлять, если
это есть на нашем сайте, на сайте нашего отдела www.sinfo-mp.ru, где есть форма, по которой можно, которую можно заполнить, отправить вопрос, и он будет рассмотрен, и по возможности задан Святейшему Патриарху. Единственное, на что хочу обратить внимание, что в первую очередь, конечно, относится это к тем людям, которые, ну, предполагаются в качестве делегатов, поскольку они приезжают, и у нас будет общение со Святейшим, но невозможно, так сказать, конечно, ну, время ограничено, поэтому мы, у нас практика такая, мы собираем вопросы заранее и потом...
Ну, сильно заранее, конференция это будет, фестиваль, вернее, в октябре, в конце.
Да, ну вот чтобы серьезно подойти к этой теме.
Спасибо, напомним, что спасибо. Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, был сегодня, как всегда, по пятницам в это время у нас в программе. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Спасибо, всего доброго и будьте здоровы.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».